Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы слушаете программу «Записки краеведа». Мы возвращаемся в Екатеринбург после долгого путешествия по Антарктиде и продолжаем гулять посредством радиоэфира, конечно же, по улицам родного города. Помогать нам в этом будет Надежда Бурлакова, краевед, автор блога про архитектуру «Архликбез». Надежда, добрый день, готовы ли вы к прогулке?
Здравствуйте, Мария. Совершенно верно. Ну и по моей большой любви мы историю с вами изучаем, естественно, через архитектуру. Через дерево, кирпич и камень. Тем более сегодня у нас есть прекрасный повод по логике наших с вами встреч поговорить о веке 19-м, веке классицизма, золотом веке Екатеринбурга. Ну а учитывая, что режим самоизоляции не заканчивается, мы с вами имеем прекрасную возможность окунуться в историю, повысить наш интеллект и исторический, и архитектурный, ну и подготовиться к тому времени, когда наконец-то можно будет спокойно гулять по городу и наконец-то обратить внимание на те детали, которые мы обычно не замечаем.
Классицизм – штука строгая.
Совершенно верно. Классицизм даже происходит от слова «классика», и это отсылает нас еще в дальние-дальние времена, в эпоху Древней Греции, Древнего Рима. И, соответственно, как и Европа, так и Россия однажды приняли к себе этот стиль, и он оказался очень популярным. Ну, кстати, никаких сложностей, почему он стал популярным, у нас нет. Если вспомнить то, о чем мы с вами много раз говорили, предыдущим стилем был барокко. Стиль шикарный, стиль живописный и очень дорогой, как раз из-за обилия своих деталек. А в конце 18-го, начале 19 веков в России, конкретно у нас в Екатеринбурге, возвышается сословие купцов. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что купцы и золотопромышленники были людьми, так скажем, прижемистыми. И возникает ситуация, когда строиться-то им надо, и строиться богато, но при этом, чтобы была экономия. И, соответственно, барокко со всей роскошной лепниной становится ненужным, и очень в тему оказалось развитие вот этого стиля классического. И, соответственно, Екатеринбург в 19 веке тоже был богатым, несмотря на некоторые сложности, о которых мы с вами поговорим. Купеческое сословие развивалось, и в Екатеринбурге появилось огромное количество особняков, многие из которых сохранились.
То есть финансовая сторона вопроса все-таки не последняя. Я просто тоже вот долго думала, почему произошел такой довольно резкий переход от такого красивого, навороченного стиля, где можно разгуляться, до таких абсолютно каких-то простых, строгих зданий.
Ну, совершенно верно. То есть, во-первых, экономика, она всегда во главе угла стоит, потому что архитектура – это самый дорогой вид искусства, который требует от заказчика самых больших вложений. Ну и плюс архитектурная мода, она иногда следует за экономикой, а иногда диктует выбор. То есть, бывали ситуации, например, в конце 19 века, а про Францию, например, более ранних периодов я вообще не говорю, когда последние деньги тратились на создание сногсшибательного домика, собственно, который становился последним расходом своего хозяина, потому что достраивался уже в счет долгов, а потом уже оказывался никому не нужен. Вот. Но классицизм от этих ситуаций ушел. К тому же, например, у нас в регионах очень популярен был так называемый плотницкий классицизм, когда из дерева строилось здание, которое выглядело как каменное. Вот, к сожалению, в Екатеринбурге таких зданий не сохранилось, а вот, например, в Перми и в Тюмени они есть. И это совершенная милота, потому что издалека ты смотришь и видишь, о, колонны, о, какой-то классический ордер, а подходишь и понимаешь, что это дерево окрашенное. Между прочим, очень славно выглядит.
А, то есть дерево просто красили и...
Толстым слоем штукатурочки, вот как бы и защита от насекомых, и защита от всяких природных факторов, а при этом выглядит дорого-богато. И, кстати, дом, о котором сегодня я буду говорить, упоминать, дом архитектора Малахова, на самом деле дача, он как раз изначально был построен как раз в дереве. И то, что сейчас мы на улице Луначарская видим в камне, ну, мы это называем макет в натуральный размер.
То есть раньше он был деревянный?
Он был полностью деревянный. И когда его разбирали в 1970-х годов, поражались ребята-архитекторы и те, кто занимался разборкой, потому что здание, построенное в самом начале 19 века, на самом деле было в прекрасной сохранности. И основной причиной, почему его разобрали и, по сути, собрали на новом месте из других материалов, было то, что по Луначарского прокладывали трамвайную линию, и фасад этого домика, он выходил как раз на дорогу. То есть его просто отодвинули на 50 метров назад.
Ну, допустим, во многих курортах курортных городочках нисколечко не мешает. Ну, таких более-менее крупных. Я заметила, что у них трамвайная линия идет, и не так, как у нас какой-то тротуар там или еще что-то, а у них прямо вот 1-2 метра до трамвайной линии, то есть окна вот прям в трамвай выходят. Ну,
как раз 19 век, о котором мы сегодня с вами будем говорить, это было время жесточайшей регламентации, поэтому как бы нарушения на самом деле не привечались. И тогда-то, тогда на самом деле и дачка-то была, собственно, за пределами основной части города. А вот 1970-е, если припомните, это время, когда весь Екатеринбург перестраивался, то есть примерно к тому же времени относится последняя реконструкция плотинки, советская, как бы инженерная мысль, градостроительные решения, они не всегда уважительно относились к старому к историческому наследию. Ну, кстати, это тоже интересная параллель. Я сейчас читаю курс по модерну и по европейскому. Когда дойдем до екатеринбургского модерна, мы обязательно с вами о нем поговорим, потому что у нас есть прекрасные памятники. Так вот, наверняка большинство из вас знают великого архитектора Антонио Гауди, вот, которому в конце 19 века, начале 20-го было совершенно пофиг на градостроительные задачи. И конкретно в его истории есть одно из зданий, которое всего лишь на 60 сантиметров выходит на тротуар. Но это был дичайший скандал, на который, собственно, маэстро посмотрел, и, ну, не первый, не последний, он его проигнорировал. И дом Балио, так называемый, если кто-то из вас был в Барселоне или когда-нибудь побывает, имеет возможность, проходя мимо этого дома, совершенно случайно споткнуться о входную группу, потому что она реально мешает. Но к тому моменту Гауди был уже очень известным и популярным архитектором, и как бы ему спустили это с рук. Вот, у нас такая ситуация бы, конечно, не проканала.
Ну, у нас сейчас, кстати, в городе строится, ну, планируется стройка по проекту Захи Хадид на месте бывшей филармонии. Ну, то есть около.
Что это будет?
Да, что это будет, то есть как бы абсолютно какие-то, но у нее абсолютно какие-то футуристические такие здания, не, мне кажется, вообще не похожи ни на что, не подчиняются абсолютно никаким рамкам и законам архитектуры и искусства, и чего бы то ни было, смотрится, конечно, фантастически на картинке, но как это воплотить в жизнь и надо ли это воплощать, я на самом деле для себя еще пока не решила.
А это всегда очень сложная проблема, вот даже сейчас на плотинке у нас строится так называемый ананасик для главного офиса русской медной компании. То есть на проектах он выглядел просто немыслимо. То есть что это такое появится в историческом центре Екатеринбурга. Но вот сейчас, когда стройка уже близится к концу, и как бы появилась возможность обзора этого здания, практически достроенного с разных точек, вдруг оказалось, что он как-то очень вкусно встал в наш город, и, возможно, это будет какая-то одна из достопримечательностей. И, в конце концов, не все из современной архитектуры так уж плохо, хотя я на самом деле тоже не фанат, и после 1917 года мои интересы как бы немножко уже сузились. Но продолжая о исторических вот таких нелепицах и интересных штуках, буквально вчера прочитала о том, что, оказывается, в московском парке Зарядье уже достаточно давно планируется построить башню Татлина. Вот если кто-то интересовался авангардной архитектурой уже советского времени, то есть это совершенная нелепица, которая могла бы стать такой реально фишкой, ну, хотя опять в Москве, какие еще фишки в Москве, фишкой погоняют.
Недалеко от Москва-Сити.
Ну, Зарядье — это как раз рядышком с главной Красной площадью. Буквально в марте там гуляла. То есть вот там появится, возможно, если мы все переживем эти кризисы, мы, конечно, их переживем, появится еще такая штука. Но что-то мы с вами далеко убежали, размечтались, я так понимаю, что и вам, и мне очень не хватает возможности путешествовать сейчас, поэтому на Екатеринбурге мы как-то сконцентрироваться не можем.
Но мы стараемся.
Да, мы стараемся, поэтому берем себя в руки и все-таки возвращаемся в Екатеринбург 19 века, 200 лет назад. Мы в прошлый раз с вами говорили, что к этому времени во всей России появляется очень жесткая регламентация и появляется не менее 400 планов городов, по которым города, собственно, перестраиваются. А многим не повезло, то есть города допетровские, например, регламентация и строгое построение по геометрическим, так скажем, фигурам, конечно, очень сильно облик исказило. А Екатеринбург, как мы с вами говорили, это один из идеальных городов, и поэтому перестроек было не так уж и много. Но на самом деле они были хотя бы из-за того, что город очень активно рос, начиная с самого своего появления в 1723 году, и вот постоянное выплескивание жилых кварталов, опять же, купеческих слобод, от каких-то производств, оно приводило к тому, что их нужно приводить в порядок. Ну и, собственно, планы городов в Екатеринбурге, есть совершенно чудесное издание, которое включает как раз карты городов, по-моему, издательство «Татлин», вспоминали мы его. Вот, и можно посмотреть в интернете, во-первых, это издание, а во-вторых, на самом деле, все эти карты оцифрованы, и опять же, их тоже легко можно найти. В 1804 году был разработан очередной план, и вроде бы даже согласован, но он устарел еще до того, как он стал внедряться. Единственное, что он помог сделать, это вот купеческая слобода, которая находится сейчас на месте дендропарка на 8 марта, вот в сторону цирка, поскольку там застройка была не по плану в 18 веке, улицы были, так скажем, кривые и очень разнообразные. А в самом конце 18 века и в начале 19 там произошел очень сильный пожар. Ну, кстати, уже не первый. И там сформировалась площадка, с одной стороны много домиков, а с другой стороны пустыри. И вот как раз по плану 1804 года эти улицы были выровнены, и появилась вот площадь, которая в конце концов стала площадью, которая стала дендрарием, и вот там дальнейшая застройка, та самая архиерейская слобода, которая у нас в районе Чапаева, Разина, Декабристов. То есть вот это их планировка, их вот такая аккуратная застройка, это уже результат плана 1804 года.
Ну, то есть весь, все, что называется сейчас историческим кварталом, ну вот, по крайней мере, по внешнему виду, вот эти маленькие домики какие-то, это же вот оно.
Это 19 век, совершенно верно. От 18 века у нас сохранилось очень мало. Но кроме того, что у нас есть планирование, в 1806 году происходит очень важное событие. Во-первых, в Екатеринбург из Перми возвращается горное правление. То есть Екатеринбург снова становится таким административным центром. Соответственно, сразу же поднимается и экономика, и строительство. Но и это не самое важное для 1806 года, потому что во всей России появляется институция городских архитекторов. Все по приказу свыше, в каждом городе должен появиться городской архитектор. И, собственно, Екатеринбург чуть-чуть задержался, но в 1815 эта должность появилась и у нас, когда Михаил Павлович Малахов был принят в штат главной конторы Екатеринбургских заводов, а чуть позже он стал главным архитектором. Ну и очень много интересного происходило, и поскольку я все-таки обещала рассказывать про историю, то я это сделаю. В 1826 утверждается должность главного начальника Уральских горных заводов. И сначала этим человеком у нас стал Александр Андреевич Богуславский, резиденция которого была в Перми. Но Екатеринбург был более удобен как транспортная связка, и Богуславский объявил о переводе начальства в Екатеринбург. Но, к сожалению, дожить не успел, и временным управляющим был назначен Адольф Андреевич Акте. И в 1831 было закрыто Пермское горное правление, а открыто Уральское. И в 1837, можете не запоминать даты, но запоминайте имена, главным горным начальником стал Владимир Андреевич Глинка. Потрясающий человек, который был нашим главным начальником 19 лет. Его называли царем и богом Уральского хребта. Не брал взяток и боролся с бюрократией.
Какой хороший человек.
И вот, собственно, при нем наш город, наша историческая часть и приобрела тот облик, который мы сейчас знаем. Он успел поддержать Михаила Павловича Малахова, когда тот работал в своей должности и занимался перестройкой и особняков, и самого города. И, собственно, ну, много чего при Глинке произошло, и кое-что я сейчас вам расскажу. Кстати, именно в его бытовании в Екатеринбурге побывал Максимилиан Лихтенбергский. Это член русской императорской фамилии, третий герцог Лихтенбергский, президент Императорской академии художеств. И, на минуточку, главноуправляющим горным институтом. То есть человек далеко не последний для истории нашего региона. И когда он побывал в Екатеринбурге, после этого он высказал императору пожелание о том, что Глинку-то надо поддерживать. И, собственно, Глинку поддерживали. А память в архитектуре о визите Максимилиана Лихтенбергского – это большой Златоуст, наш новый храм, который был восстановлен в конце 20 века, а когда-то он начал как бы появляться на карте нашего города как Максимилиановская колокольня при церкви Святого Духа, которая находилась на месте нынешнего Рубина. Так вот, при Глинке были доделаны все казенные здания, в том числе банки, в том числе торговый двор и так далее и тому подобное. И он как раз ратовал за то, чтобы в Екатеринбурге работали выпускники Академии художеств. И мы опять возвращаемся к тому, что Академия художеств в эти годы выпускает архитекторов, которые работают в стиле...
Классика.
Классицизм. То есть академическое обучение, оно как раз формировало плеяду архитекторов. Ну, это относилось, конечно, и к живописи, и к скульптуре, и графике. Формировало тех людей, которые работали как бы в одной парадигме, в одной концепции. Ну, если мы все учимся в одном учебном заведении, на самом деле были таланты, которые как бы выходили за рамки, но большинство были правильными, хорошими и талантливыми с точки зрения как раз реализации принципов классицизма. И вот такие выпускники попадают и к нам, в том числе Михаил Павлович Малахов. Ну и чуть-чуть буду называть здания, некоторые из них сохранились, а некоторые нет, но мы с вами должны знать о том, что они были. Например, при Турском было построено городское четырехклассное горное училище. Посмотрите в интернете старые фотографии. А в 1853 он завершил строительство, и, кстати, именно Турский после смерти Малахова стал главным заводским архитектором. Оно сейчас находится в том здании, как бы спрятано, опять же, говорят некоторые исследователи, а некоторые говорят, что оно все-таки было снесено. Перекресток улицы Горького и Ленина, но не самый перекресток, где площадь с отцами-основателями города, а вот то огромное здание, которое находится напротив. Вот в прошлый раз мы с вами упоминали домики, которые выходили на Пушкина, а сейчас как бы речь о домиках, которые выходили на Горького. Вот, там был прекраснейший комплекс из особняков и вот таких небольших учебных заведений.
Но там отчасти же тоже сохранилось сейчас.
А вот сохранилась сама плотинка и ее стены, о которых мы тоже чуть-чуть поговорили в прошлый раз, и сегодня я упомяну. Городское четырехклассное училище, очень изящное здание, но, к сожалению, не сохранилось. Тогда же при Глинке достроен был банк, о котором тоже расскажу, потому что его здание сохранилось. Гостиный двор, который мы с вами упоминали, спрятанный сегодня в здании администрации. Тогда же была перестроена канцелярия, которую мы с вами знаем как консерваторию. И, собственно, опять же, в начале 19 века из-за всех этих перемещений горного начальства город еще активнее развивается, и в 1829 году Михаил Павлович Малахов разрабатывает новый план. Но утвержден он уже был в 1845. Очень много проблем было. И, кстати, реализован в 907. И
ничего
вот
себе.
Самое-то забавное то, что вот по этому плану Малахов как бы запроектировал расширение города до улиц. Северная, это сейчас Челюскинцев, Московская, как и было, Болотная, Большакова, и Восточная. И внутри вот этого района город до сих пор застроен по плану Малахова.
То есть пока не трогали?
Ну, кое-что, конечно,
нет,
трогали. Я сейчас говорю вот о улицах. Угу. То есть вот тот план, который был предусмотрен Малаховым, он так и застраивается. Другое дело, что некоторые особняки мы, конечно, утратили, на их месте в советские годы выросли совершенно другие здания. Но если говорить именно о градостроительной ситуации, то Михаил Павлович предусмотрел очень многое, и его план действительно оказался живым. Ну, а из грустного немножко, в 1808 было закрыто металлургическое производство на заводе, на нашей плотинке. Мы с вами об этом в прошлый раз говорили. То есть, с одной стороны, это огромный минус, но с другой, на его территории появилось очень много казенных предприятий и фабрик. Немыслимая ситуация для европейцев, для которых всегда завод, это был один вид производства, и, собственно, под это производство заточенные механизмы. Здесь у нас было порядка 20 фабрик, сосредоточенных на территории плотинки. И, собственно, самые, наверное, важные для нас – это механическая, которая просуществовала до середины 20 века, камнерезная, которая с 1726 года появилась, а потом стала императорской гранильной фабрикой. Ну и, собственно, монетный двор, который сначала был платным двором, а с 1735 стал уже, собственно, монетным и обеспечивал медной монетой всю Россию. Ну и, собственно, от монетного двора кое-что осталось со стороны воеводиного плотинки. Тот самый музей ИЗО, который мы сейчас с вами любим и знаем, часть его помещений была как раз использована под монетный двор. Корпус малых кузнец, это сейчас краеведческий музей, мы тоже его вспоминали, он появился на карте нашего города в Камне в 1865 году, благодаря архитектору Сарториусу. Ворота, о которых мы тоже с вами говорили, это архитектор Турский, и это середина 19 века. А вот лесозаготовительное отделение, это тот самый большой зал музея, музея архитектуры и дизайна, в котором сейчас находятся макеты. Это помещение, которое было построено и Малаховым, и Свизевым. Сегодня я вас познакомлю еще с одним архитектором, который очень сильно повлиял на облик нашего города. И еще архитектор Сарториус. Но я думаю, если вы все-таки после карантикул пойдете на прогулку в музей архитектуры и дизайна, то увидите там очень много интересного. Ну и в начале 19 века это огромное количество месторождений золота и драгоценных камней. И те же Рязановы и Казанцевы, которых мы упоминали, разрабатывают крупнейшие месторождения. И город застраивается усадьбами. То есть, с одной стороны, благодаря Глинке достраиваются казенные здания, а благодаря разбогатевшим купцам появляются усадьбы. И одна из наших усадеб, которую ценят и любят и туристы, и архитекторы всего мира, я не преувеличиваю, это, конечно, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, которая была создана в начале XIX века, вернее, построена была еще в конце XVIII, но она состояла из кучи разрозненных помещений. А благодаря, опять же, Малахову появился тот самый комплекс, который мы с вами любим и ценим, включая парк, в котором было очень много интересных вещей. Например, знали ли вы, Мария, что там находился погребок, который, кстати, остался, в котором работал лифт? И люди, которые гуляют по парку, могли зайти в беседочку и заказать себе мороженое. И из нижнего погреба поднимался лифтик, и, собственно, угощали людей мороженым.
Здорово, я за то, чтобы это срочно восстановили.
Я тоже, тем более основания для этого есть. На самом деле этот самый грот, он в достаточно хорошей сохранности. Ну что, благодаря Малахову и благодаря нашим купцам появились вот эти усадьбы Харитоновых, Расторгуевых, Рязановские площадки, так называемые, на Куйбышево, где находится Большая Рязановская усадьба, Малая усадьба и Троицкая церковь. Появляется Толстиковский особняк и Толстиковская церковь. И очень много усадеб, о которых мы с вами поговорим, видимо, уже на следующем нашем занятии. Многое сохранилось, и когда мы сможем погулять, мы действительно многое сможем увидеть.
Уже совсем скоро это произойдет, судя по той скорости, по крайней мере, с которой власти города снимают ограничения. И поэтому мы немного так опережаем события, чтобы у вас, дорогие друзья, было чем вооружиться, когда пойдете на прогулку в очередной выходной. Поэтому слушайте наши программы, делайте пометки, намечайте точки на карте города и вперед. Программу «Записки краеведа» провела для вас Мария Заостровных, а помощь в составлении маршрутов оказывала мне краевед, автор блога про архитектуру «Арх Ликбез» Надежда Бурлакова. До встречи в следующую субботу в это же время.